Глава 14. Жизнь человеческая — одно горе. Можно представить себе, как сильно беспокоился Бенвенуто Челлини о своем любимце, и как сильно был он обрадован, когда Асканио возвратился в Нель. Но радость его миновала весьма скоро. Молодой человек почти тотчас по возвращении своем домой заговорил с ним о госпоже де Тамп и сказал вот что. «Маэстро, вы совершенно ошибаетесь насчет герцогини. Она не только не ненавидит, не только не презирает вас, но даже удивляется вашему таланту, даже уважает вас. Хоть вы, надобно сознаться, поступили с ней оскорбительно. И что это за женщина, маэстро, что за душа у нее? Ей доступно все высокое, прекрасное, и ни тени гордости, ни тени мстительности. Да, повторяю, вы очень ошибаетесь на ее счет. Вы думаете, что она хотела обидеть вас сегодня утром, а между тем это была просто шалость с ее стороны. И если бы вы знали, как она заботилась обо мне, как была она ласкова со мной, точно сестра, нежно любящая и преданная. Что же касается вашего поступка, она забудет его навсегда, как только вы пожелаете примирения. А ведь вы пожелаете его, да? Но вы молчите, маэстро». «Вы качаете головой, или вам неприятны мои слова?»
«Друг мой», — отвечал Бенвенуто печально. «Я нередко шутил при тебе над любовью, но я никогда не говорил с тобой о ней серьезно. Я не видел в том надобности. Теперь, Асканио, обстоятельства переменились, и я считаю необходимым предостеречь тебя. Что такое любовь, по большей части? Минутная прихоть?» Приятная связь, во время которой мужчина и женщина почти всегда обманывают друг друга. Обманывают, нередко сами не подозревая того. Эту любовь я одобряю. Ее должен желать себе всякий, кто желает любви. Она тиха. Она приносит счастье в душу. Есть у нее, конечно, и горе, но ее раны не смертельны. Прошла она, и ее страдания кажутся сновидением. И притом женщины, как ни милы они... не стоят, не понимают другой любви. Вот тебе для примера Скотсонна. Едва ли есть кто-нибудь в мире довольнее ее своей участью, а между тем я люблю ее, если можно так выразиться, в полдуши. Но есть Асканио любовь иного рода, любовь безумная, губительная, неисцелимая».
«О, Боже мой!» — подумал молодой человек. «Уж не узнал ли он о моей безрассудной страсти к Коломбе?»
«Как вампир впивается она в душу и выпивает ее медленно, капля по капле», — продолжал Бенвенуто Челлини. «Одни только муки, одну только невыразимую словами тоску приносит она с собой, но у человека нет сил вырваться из ее страшных когтей. Видишь, что счастье не суждено никогда, все любишь, все желаешь любить». От этой-то любви хотел я предостеречь тебя, Асканио».
«Так, он знает все», — думал Асканио.
«Друг мой», — продолжал Бенвенуто, — «еще не поздно, разорви свои цепи. На тебе останутся следы их, но, по крайней мере, ты не погибнешь».
«Да кто сказал вам, маэстро, что я люблю ее?» — спросил молодой человек.
«О, дай бог, чтобы ты не любил ее», — отвечал Челлини. «Впрочем, если ты и не любишь ее, все-таки берегись, она любит тебя. Я заметил это сегодня утром».
«Сегодня утром? Но о ком вы говорите?»
«О ком? О герцогине де Тамп».
«О герцогине?» — повторил Асканио с изумлением. «Да вы опять ошибаетесь, маэстро. Вам показалось».
«Не показалось, Асканио, нет». «Мне трудно ошибиться, я знаю жизни людей. Повторяю еще раз, она любит тебя. Меня убедили в том взгляды, которые бросала она на тебя, и впечатление, которое произвел на нее твой обморок. В твоей любви к герцогине я не убежден окончательно, но я страшусь, я подозреваю. Ты говорил о ней с таким увлечением, с таким жаром».
«Маэстро», — отвечал Асканио. «Я не знаю, любит ли меня герцогиня, но я очень хорошо знаю, что вовсе не люблю ее». Вид чистосердечия, с которым были произнесены эти слова, убедил Бенвенуто Челлини только наполовину. Он верил Асканио, но ему казалось, что любимец его может ошибаться в отношении к своим чувствам, и маэстро прекратил разговор о них. Во все последовавшие затем дни он был молчалив и печален. По утрам он запирался в своей комнате над Литейной. Что он там делал, не знал никто, потому что никто не смел войти туда ни при нем, ни в его отсутствие. После обеда Бенвенуто работал в своей мастерской. Тут главным трудом его была начатая им колоссальная статуя Марса. Он работал над ней целые часы молча, уныло. И в остальное время он или не говорил ни с кем, или, если и говорил, то отрывисто, неохотно. Казалось, однако, что его тревожит столь сильно не страсть Асканио к герцогине, а что-то свое, что-то такое, что относится к нему одному. Он уже не возобновлял с Асканио разговора о госпоже де Тамп и даже как будто старался избегать своего любимца. Между тем Асканио был тоже печален и молчалив. Он был твердо убежден, что Коломбо совершенно равнодушна к нему. Мало того, зная графа Дурбека только по имени, он считал его молодым, красивым собой, ловким, любезным. Одним словом, воображал, что Дурбек может нравиться и, наверное, нравится Коломбе. Он даже объявил Руберте, что решительно не намерен более ходить в сад малого Неля. Добрая старуха не раз принималась расспрашивать, почему не хочет он навещать соседок, и не раз упрашивала переменить свое намерение. Но и расспросы, и просьбы не привели ни к чему. Ответ был всегда один и тот же. «Не хочу. Незачем». Иногда, правда, ему казалось, что он непременно должен видеть Коломбу для того, чтобы потребовать у нее ответа. Но вслед за тем, спешим сказать к чести его благоразумия, у него рождалась другая мысль, в чем требовать ответа, по какому праву. И победа оставалась обычно на стороне этой мысли. А Лилии для герцогини не было, разумеется, и помину. А что наша задумчивая красавица? Что Коломбо? Увы, Коломбо тосковала еще более, чем Асканио. На другой день после свидания в саду она ждала его со страхом и радостью, ждала нетерпеливо. Но она напрасно считала часы и минуты, напрасно несколько раз выходила с Клодиной в сад. 4 заветных удара в ворота не раздались. Бог мой, что же это такое значит? Это значит, что Асканио болен, что он, быть может, при смерти, иначе отчего бы не прийти? О, непременно болен, тяжело, опасно болен. Почти всю ночь бедная девушка плакала и молилась. На другой день Дуэнья отправилась к Руберте, чтобы узнать, в чем дело. Ответ вы уже предугадываете. Он состоял в том, что Асканио нисколько не больнее прежнего, а просто не хочет ходить к соседкам и не говорит, почему. Этого «почему» кумушки не могли разгадать никоим образом. Но Коломбо объяснила его себе вот как. «Он узнал, что я выхожу за графа Дурбека и сердится на меня». Сначала Коломбо была очень довольна своим открытием. В первые минуты после него она улыбалась от удовольствия. Отчего? Угадайте сами, мы только рассказываем, что было. Вскоре, однако, ей стало досадно, и она почти рассердилась на Асканио. «Если он уверен, что граф Дурбек нравится мне, что я выхожу за него не по принуждению, что я, пожалуй, еще считаю счастьем выйти за него, потому что он богат, непременно уверен, но я не прощу ему этого. Да и можно ли простить такое обидное мнение? Я даже не увижу его никогда. Я ни за что в мире не выйду в сад, если он осмелится когда-нибудь прийти туда. Пусть он узнает, каково выводить такие милые заключения». А между тем в глубине ее души таилось желание увидеть Асканио, высказать ему свое горе и оправдаться перед ним. Желание становилось все сильнее и сильнее. С другой стороны, соперница Коломбы, гордая фаворитка Франциска I, столь же нетерпеливо желала видеть Асканио и высказать ему, что было у нее на душе. Госпожа де Тамп не верила, не хотела верить страсти Асканио к Коломбе. «Он дитя», — думала герцогиня, — «он только воображает, что влюблен. В его возрасте вздыхают о всяком смазливом личике, лишь бы вздыхать. И теперь он в отчаянии только потому, что оскорблено его самолюбие. Наверное, суровый взгляд, холодный ответ, когда была уверенность в победе, вот и все. О, когда он узнает, что такое любовь истинная и страстная. Когда он узнает, что его любит женщина, прихоть которой — закон для целого королевства. И он должен узнать. Он узнает об этом. В то же самое время почти все другие наши знакомцы были в более или менее невеселом расположении духа. Мессира Робера де Струвиля и виконта де Мармана мучила досада на Бенвенута. Особенно досадовал на него последний. Благодаря ему тщеславный виконт сделался смешным в глазах женщины молодой, прекрасной собой. Мало того, художник вынуждал его быть смелым, потому что после колкого совета госпожи де Танп насчет шпаг и кинжалов он уже считал себя обязанным отказаться от засады и напасть на Бенвенута лично среди дня в Нельском отеле. А легко ли это было для виконта? Скацону печалила перемена в обращении с ней Бенвенута. С некоторого времени Бенвенута обходился с ней чрезвычайно холодно, почти не обращал на нее внимания, и бедная девушка теперь уже не смеялась, не пела, никогда не шутила. Нередко даже плакала украдкой. У нее была постоянная неотвязная мысль — выйти замуж за Бенвенута. Эту мысль, или лучше сказать, эту надежду, она лелеяла очень долго. Ей казалось, что Челлини привязан к ней чрезвычайно сильно, что она без труда уговорит его жениться на ней, что он даже должен предложить ей свою руку. И она однажды завела с ним разговор о свадьбе. Челлини выслушал ее серьезно, внимательно, и потом отвечал: «Об этом надобно подумать». В ответе отказа не было, но внутренний художник решил совершенно иначе. «Жениться на ней, — думал Челлини, — значит связать себя. Теперь, конечно, я люблю ее, но когда любовь пройдет, тогда что? Останутся одни цепи, и она не будет счастлива. Без любви со мной плохое житье жене. Но так как ей очень хочется выйти замуж, я приищу ей мужа, и даже очень хорошего, лишь только мы наскучим друг другу. Я дам ей приданное. Чего же более? Приданное и хорошенькое личико покрывают многое». А между тем он поступал с Скацонной по-прежнему. Он даже ревновал ее порой, как это известно вам, и Скацона все ждала, все надеялась. Но вдруг, тотчас по переезде в Большой Нель, он совершенно переменился в отношении к Катрин. Прежде всего ей показалось странным, что он, начав лепить статую Гебы, не взял ее по обыкновению в натурщицы. Потом она с ужасом заметила, что Бенвенуто стал равнодушен к ней. Ни тени ласки, ни тени внимания. Катрин решилась на крайнюю меру. Она начала кокетничать со Сканио в присутствии самого Челлини. Но и тут неудача. Ревности и следа нет. Надежды, где вы? Итак, бедная Скацона была печальна. Столько же, если еще не более, были печальны Пагола и наш приятель, наш прежде столь веселый студент Жак Обри. О ком тосковал первый, вы узнаете позже. Что же касается причины горя второго, она состояла вот в чем. Обри, как вы без сомнения припомните, не явился на свидание, которое назначила ему госпожа Симонна в то воскресенье, когда Бенвенуто Челлини взял приступом Нельский отель. На другой день он отправился с извинениями. Их не приняли. Мало того, ему объявили, что его более знать не хотят. Жак Обри счел необходимым отомстить и утешиться. Ни то, ни другое ему не удалось. Чтобы отомстить, он лишил своего доверия мужа госпожи Симонны, то есть попросту сказал портному, что не намерен более заказывать ему платье. Но этот неблаговоспитанный и не имеющий деликатного чувства портной вовсе не обиделся столь оскорбительным поступком. Он даже заметно обрадовался, что его лишают доверия, и обрадовался по самой недостойной причине. Будто бы Жак Обри, при особой способности изнашивать весьма скоро свое платье, за исключением одних карманов, почти никогда не платит за него. Чтобы утешиться, Обри начал волочиться за одной хорошенькой девушкой по имени Жервеза. Но Жервеза только кокетничала с ним, только водила его за нос. На беду еще, ему вдруг перестал верить в долг трактирщик, у которого он обедал до того постоянно. Этот презренный трактирщик был, видите, сродни презренному мужу Симонны. Теперь представьте себе положение Обри. Неудача в любви, разлад с портным и потеря кредита у трактирщика. Наконец, даже у госпожи Клодины и госпожи Руберты была своя печаль. Они горевали о том, что свидания их в саду Малого Неля прекратились по милости Асканио. Значит, почти все те, с кем мы познакомили вас, были более или менее несчастливы. И если бы вы, читатель, были обязаны, подобно древнему Юпитеру, выслушивать жалобы и желания всех смертных, вы услышали бы следующие возгласы. Жак Обри.
«Что, если бы Жервеза перестала водить меня за нос?»
Скатцона.
«Что, если бы Бенвенуто начал бы опять ревновать меня?»
Паголо.
«Что, если бы Катрин разлюбила маэстро?»
Марман.
«Что, если бы удалось мне застать Челлини одного?»
Герцогиня де Тамп.
«А если бы Асканио как-нибудь узнал, что я люблю его?»
Коломбо.
«О, если бы я могла увидеть его и оправдаться перед ним!»
Асканио.
«О, если бы она оправдалась!»
Бенвенуто.
«О, если бы мог я сознаться хоть Асканио в том, что составляет для меня такое тяжкое мучение!»
Все.
«Увы, увы, увы!»